Мы сидели в круге света, пили чай, я беседовал с ними, постепенно понимая, что и впрямь жив, а за столом вертелся их сын, мальчик лет 10. Когда ужин подходил к концу, я понял, что никогда еще не встречал столь милую семью и такого отвратительного ребенка. Он дерзил отцу, угрюмо смотрел на меня, вторгшегося в их крошечную крепость, капризничал, заставляя мать краснеть и извиняться. Когда ребенка наконец-то выгнали из-за стола, и он выбежал из дома, всем стало легче. Мы еще долго говорили, я рассказывал ему о полетах, о больших городах, о суровой жизни военных лагерей, о своих товарищах. Потом вышел на крыльцо, чтобы выкурить трубку. Редкие звезды сияли в разрывах туч, так подлинная красота пробивается даже сквозь плотную вуаль. Было зябко, за дверью тихонько спорили метеоролог и его жена, они решали, как поудобнее уложить меня на ночь. Несносного ребенка нигде не было видно. И вдруг я услышал шорох под крыльцом, перегнулся через перила, посмотрел и увидел мальчишку, сидящего на корточках перед какой-то дырой в фундаменте дома. Любопытство взяло вверх над неприязнью. Я спустился и присел рядом с ребенком. Это оказалась нора, укрытие их мелкой беспородной собачонки, о существовании которой я и не подозревал. Оттуда пахнуло теплом и жизнью. Вдруг мальчик протянул в нору руки, достал что-то и осторожно вручил мне. «Смотрите, здесь щенки!» — прошептал он. Крошечный щенок и впрямь слепо тыкался в ладони. А мальчик смотрел на меня. Глаза его были полны восторга и настороженности. Что я сделаю? Пойму ли его восторг и то доверие, что он вдруг решился оказать мне, залетному чужаку? «Замечательные щенки!» — только и ответил я. Мы вернули щенка взволнованной матери и пошли в дом, уже связанные общей тайной. Я вдруг понял, как слеп был, глядя на этого ребенка, и ужаснулся, что мог покинуть этот дом, так и не поняв его до конца, приняв волнение мальчика, разлученного со своими любимцами, за капризы и нелюдимость. Антуан отпустил руку в карман, достал старую выглаженную руками трубку, кисет, закурил. «Да, ошибиться и не понять может любой», — спокойно возразил Жан. «Ты прав, и твой пример вполне подходит. Но все-таки у тебя больше всех шансов понять Маркуса. Ты прекрасно знаешь, Антуан, как сильно может быть человеческое слово. Самое обычное слово. Потому и не стал записывать свои истории, не хотел принимать на себя ответственность. А сейчас я прошу тебя принять груз, куда более тяжкий. И это последний выбор в твоей жизни, Антуан. Последнее испытание, от которого ты можешь отказаться. Мы даже не знаем, где скрывается этот маленький принц, — пробормотал Летун. — Вот это как раз не проблема, — Жан усмехнулся. — Ильмар, ты человек молодой, принеси-ка из буфета еще бутылочку такого вина. Я охотно исполнил требуемое, открыл вино изящным медным штопором, поставил на стол подышать. А старый лекарь строго спросил: «Ваш план, небось, был в Вест-Индию податься?» «Да», — признался я. «Но как?» — не обдумывали. «Хотели подальше от Неаполя убраться вначале». «Не захочет Маркус в Вест-Индию ехать», — сказал лекарь. «Почему?» «Неинтересно ему это, Эльмар. А Маркус, поверь, не только о безопасности своей думает. Никогда он книжками про индейцев не зачитывался, в краснокожих и поселенцев не играл. Что есть Вест-Индии, что нет ее, ему безразлично». «Вроде как он не протестовал», — пробормотал я. «Конечно. Идея-то вроде правильная. Укрыться вдали от державы, но при этом на ее землях, среди привычного люда. Но теперь, когда ты в плену, Маркус сразу довод против найдет. Решит, что я планы выдам». «А ты их не выдал?» — заинтересовался лекарь. Я опустил глаза. «Нет, не отправится он в Вест-Индию», — размышлял вслух старик. «Неинтересно ему это и далеко. Знаешь, чем Маркус в детстве интересовался?» «Откуда мне знать?» — пробормотал я. «Книжки про Руссию он читать любил. И серьезные, вроде мемуаров Темника Суворова и записок думца Ульянова, и развлечения всякие, «Война и мир», «Ханум Елисавета», «Кашкадер». «Думаешь, в Руссию?» — спросил я. «Ох, не приведи, сестра! Руссия — страна суровая. Охранка ханское дело свое знает. А уж теперь наверняка за Маркусом охота идет». «Нет», — поразмыслив, ответил Жан. «Все-таки он уже не маленький мальчик. Опасность понимает. Одно дело в мечтах вместе со стрельцами на подвиг скакать, а другое — под стрелецкие сабли свою голову сунуть. Значит, что? Вест-Индия отпадает, Руссия тоже. Небрежность, с которой Жан отбрасывал страны, восхищала. Неужели он настолько уверен в своих догадках? Ему бы в разведке державной работать, а не клестиры графьям и принцам ставить». «Индия», — задумчиво сказал лекарь. «Индия — страна волшебная, красивая, богатая». «Нет, вряд ли. Был при дворе один учитель, географию излагал, да в случае необходимости порол на проказивших детишек-аристократов». Я усмехнулся. Порол, развеял мои сомнения Жан. «Что думаешь, только простолюдины детей через розгу уму учат? Порой и графеныш так учудит, что без должной порки не обойтись. Маркусу хоть не часто, но тоже перепадало по заслугам. Так вот, тот учитель, он в Индии прожил немало, любил порассказывать про дела в колонии, и занимательно весьма, только вот слишком откровенно. Кроме романтики и про грязь упоминал, и про страшные болезни, про секты кровожадные, и про нищету ужасающую. Вряд ли Маркус захочет отправиться в Индию. Что у нас осталось?» «Африканские земли, ацтеки». Жан покачал головой. Он напряженно размышлял, будто перед ним была карта расстелена. «Нет, не то. А ведь вертится в голове, на язык просится». «С Миракулюсом ты тогда хорошо угадал», — тихонько вставил я. «Подумай, Жан,